Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Я Алексей Пичугин, приветствую вас. С удовольствием представляю гостя в ближайший час. В этой студии вместе с нами и вместе с вами директор Музея императора Николая II, художник-реставратор, эксперт по древнерусскому искусству Александр Ренжин. Александр Васильевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы с вами беседуем в историческом здании усадьбы Струйских, знаменитая московская усадьба, в которой располагается Музей императора Николая II. И частично находится радио «Вера», одна из наших студий, в центре Москвы, в Токмаковом переулке, в Басманном районе. Ну, очень-очень историческое место, прям подле немецкой слободы. Оно располагает к тому, чтобы говорить об истории. Но мы сегодня, в первую очередь, о музее императора Николая II говорим, в преддверии Дня памяти святых царственных страстотерпцев. Русская православная церковь будет завтра их вспоминать, а мы сегодня будем говорить. Александр Васильевич, вы уже без малого, наверное, 40 лет занимаетесь историей семьи последнего русского императора. А откуда вообще интерес появился?
Ну, мне уже доводилось аудитории вашей замечательной радиостанции об этом говорить, но если угодно, могу напомнить о том, что, в общем, занимаясь историческими предметами как художник-реставратор икон, я вообще стал побольше интересоваться своей историей, историей своего государства, и в одно время консультировал Московский дом книги, антикварный отдел. И там вот в руки мои попала книга замечательная, ну, по тем временам, конечно, написана еще с позиций вполне коммунистических, но, тем не менее, рассказывавшая о том, что, собственно, произошло в Екатеринбурге, какая страшная трагедия. И это, в общем, было таким побудительным мотивом, который повлек за собой большой интерес к царской семье как таковой, трагической судьбе Отечества нашего. Так что вот это такой комплексный подход и к самому художественному наследию, с которым мне доводилось работать. Он сам по себе, этот материал, побуждал меня интересоваться историей. Да? Ну и с другой стороны, вот книги, которые попадали в мои руки, которые рассказывали об истории Отечества нашего, особенно в начале XX века, да, все это для меня такой вот живой интерес был, который нужно было чем-то воплощать. Ну, в частности, вот я собирал книги, впоследствии предметы материальной культуры, которые постепенно, вот с 1985 года, стали складываться в некое собрание, сформированное ныне уже в музее.
Была интересная история, я в одном из интервью читал про вашу встречу в Москве в антикварном магазине с пожилой женщиной, которая принесла вам папку целую каких-то любопытных документов, связанных в том числе и с семьей, императорской семьей. А можно, я так понимаю, что это тоже история, это вот то, что вы получили, легло в основу музея.
Да, неоднократно я уже рассказывал эту историю, но тем не менее, не лишний повторить. Действительно, случай из ряда вон выходящий. Я в Московском доме книги вот принимал, так сказать, каких-то посетителей и так далее. Вот пришла ко мне женщина, которая там далеко за 80 лет была, и она повествует о своей судьбе, что вот она полвека проработала на фабрике по уничтожению ценных бумаг КГБ СССР, вот, и за все это время она ни разу не видела, чтобы кто-то оттуда выносил какие-то документы, бумажки там и так далее. Но вот на что-то там не поднималась у нее рука уничтожить, она складывала это все в свой стол. И когда уже вот эти перестроечные времена начались, она говорит, ходит по нашей фабрике иностранцы и пинают ногами коробки с ценными бумагами, там на которых совершенно секретно написано. Вот, и собственно, созерцать это больше она уже не могла и увольнялась, когда решила просто вот собрать то, что у нее в рабочем столе накопилось, что рука не поднялась уничтожить. И среди этих вещей там нашлось много всякого интересного исторического материала, который она мне принесла. Ну, услышав о том, что я интересуюсь судьбой императора Николая II, она в первую очередь туда, так сказать, вот, принесла мне фотографии, какие-то документы и так далее. Что, конечно, да, это было открытие. И в первом моем собрании, которое находится в Николо-Угрешском монастыре, дело в том, что здесь, в Токмаковом переулке, это уже второе собрание, когда-то мы мечтаем воссоединить их. Да, там в первом собрании есть фотографии вот из этого принесенного материала этой женщиной, где государь-император, например, на заводе встречается с рабочими, которые разговаривают с ним как с родным отцом. Потрясающе по интересной такой вот ситуации фотография. Государь-император с наследником цесаревичем на линии фронта и так далее. Таких фотографий много было, что приоткрыло, конечно, для меня такую новую страницу познания. Император открылся совершенно другими гранями. Все то, что нам в школе, в институте рассказывали о Николае Кровавом и об ужасном том времени, почему-то совершенно не находило подтверждения в подлинных вот этих фотоснимках, где он представал человеком вполне, так сказать, ну, скажем так, пекущимся об Отечестве нашем, да, и совершенно никаким ни тираном, ни злодеем.
А для вас это было открытие?
Да, в каком-то там смысле, в 80-е годы все это были открытия. Хотя, надо сказать, открытия не прекращаются и до сих пор. Чем больше мы узнаем о времени последнего императора, тем больше убеждаемся, что время это было как никакое время нашей истории оболгано. Вот, и в подмену всех нормальных человеческих понятий за эти 80 лет советской власти, которые, к сожалению, еще в некотором смысле не закончились, еще как бы мы следы жнем, пожинаем до сих пор. Да, вот эти все материалы, они опрокидывают совершенно исторический подлинный материал, опрокидывают совершенно то представление, которое формировали у нас на протяжении советского времени.
А можете пример привести? Потому что мы говорим в целом, что наше представление, действительно, мы, там, вот я представитель такого позднесоветского, постсоветского поколения, для которого Россия, наверное, первое поколение молодых людей, для которых вообще история советского прошлого была с вопросительным знаком, а не с восклицательным, и для которых история дореволюционная тоже показывалась, преподавалась, рассказывалась иначе, чем там, нашим почти сверстникам. Поэтому многие, наверное, люди там, моего возраста могут достаточно широко смотреть на те или иные события, происходившие там, в последние десятилетия перед революцией, в первые годы после революции. Но, в общем и целом, конечно, мы живем в плену каких-то штампов, да, исторических.
Да, пожалуй.
Поэтому вот, наверное, нужно привести какие-то примеры.
Я приведу очень, очень конкретный пример. Да, со временем мне довелось как бы поподробнее узнать о том путешествии, которое совершил еще будучи наследником цесаревичем в 1890-91 году наш будущий император Николай II. Да, и мне книга попалась Спирыча Ухтомского, замечательного академика, блестящего рисовальщика, который составлял часть его свиты в этом путешествии, где наследник царевич посетил 12 государств и выступил просто как уже 22-летний, но вполне зрелый государственный деятель, встретившийся с первыми лицами 12 государств, постаравшийся по возможности наладить дипломатические и торговые отношения с этими государствами. То есть это было не праздное путешествие. Отец готовил его 7 лет к этому серьезному акту, и наследник цесаревич Николай Александрович блестяще справился с этой задачей. Вот для меня было, ну, буквально вот таким открытием, что этот молодой человек, ну, скажем так, совершил большой подвиг. Даже если бы даже если бы одно только такое дело, как закладка дороги Транссибирской магистрали вот во время этого самого путешествия, да, было им совершено, то этого уже достаточно было, чтобы он остался в истории. Но путешествие это венчалось тем, что, ну, по тем странам, о которых я сказал, 12 государствам, прошелся караван судов, возглавляемый наследником царевичем. Далее от Владивостока, где заложена была вот эта Транссибирская магистраль, наследник царевич двигался уже через всю Сибирь с остановками в крупнейших точках городах, да, и по прибытии в Санкт-Петербург от отца Александра Александровича он получает такое вот конкретное дело – возглавить строительство Транссибирской магистрали. И вот человеческий такой, можно сказать, организационный подвиг, который совершил наследник царевич, он трудно его переоценить. Ведь, заметьте, 10 тысяч километров, которые были проложены от Владивостока до Санкт-Петербурга, да, это не просто линия проложенных рельсов, это 8 только крупных городов, без числа мелких городишек и селений, которые были основаны вдоль всей железной дороги по Сибири. Но главное, были построены коммуникации, которые шли от этой самой Транссибирской магистрали и на юг, и на север. Это была артерия, которая соединила всю страну. И темпы строительства были настолько рекордными, что даже ныне никто не смог построить за такое короткое время, а всего 16 лет потребовалось сначала наследнику царевичу, впоследствии уже государю-императору Николаю II, чтобы создать вот эту Транссибирскую магистраль, соединившую всю нашу огромную страну. И вот один только пример такой большой работы, которую он возглавил и с честью выполнил, приводит просто в священный трепет от того, что сейчас даже сравнить не с кем тот объем, гигантский объем вот этой работы государственника настоящего, да, который был им исполнен.
Но ведь император... Будущий император, в первую очередь, наверное, воспитывался не в каком-то безвоздушном пространстве, то есть он не сам себя сделал, безусловно, это традиции, династии и окружение, и людей, которые принимали участие в воспитании не только его отца, не только его матери, но это в целом, наверное, какой-то очень-очень большой процесс личностного роста, основанный на традиции.
Да, традиции воспитания царских детей, особенно наследников царевичей, они довольно древние. Восходят они, конечно же, еще к великокняжеским временам. Но если мы посмотрим весь XIX век, то мы увидим, что рядом с нашими будущими монархами были выдающиеся личности. Если мы Александра II возьмем, это Жуковский. Если Александра III, конечно, Победоносцев в первую очередь. И здесь вот, может быть, во многом наследуя ту среду, в которой возрастал его отец Александр Александрович, Николай Александрович во многом получил блестящее образование благодаря вот этой стройной системе воспитания наследника царевича, где не просто тебе преподавали те или иные науки, а надо сказать, что наш наследник тогда еще, да, блестяще освоил все науки, которые... Это и математика, и физика, это прекрасное знание географии. Я уж не говорю об иностранных языках, которые были просто, так сказать, обязательством. 5 языков он знал, и на 5 языках прекрасно писал. И мы знаем, что он даже, так сказать, писал стихи на иностранных языках. Это... Блестящее образование, блестящее воспитание, которое фактически сформировало личность выдающуюся. И чем больше мы о нем узнаем, тем больше нам остается удивляться, что вот так вот на 80 лет от нас было закрыто знание о последнем государе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Александр Ренжин, директор музея императора Николая II в Москве, у нас в программе «Светлый вечер» на Светлом радио. А как появился сам музей, помещение в Токмаковом переулке, уже оформившись вот как место для экспозиции, и как вам пришла идея передать людям через музей, через экспозицию, через предметы, связанные с жизнью Николая II и его семьи, вот эти знания, о которых мы говорим?
Ну, конечно же, хранить в Туне все то, что было собрано там с 85-го года, было, ну, просто негоже. Я изыскивал всевозможные пути к тому, чтобы хоть как-то организовать экспозицию, вот, с тем, чтобы можно было это людям показывать. И вот уже в 90-е годы, кстати, была у меня большая мастерская в районе Курской, мастерская почти 500 метров, я уже начал выставлять тогда эти вещи, ко мне в мастерскую художника-реставратора приходило какое-то количество людей, в основном, конечно, знакомые и знакомые знакомых, где уже начиналась моя такая вот, ну, если угодно, то есть я так скажу, высокопарно-просветительская работа. Вот, ну, впоследствии, в 2008 году, мастерской моей не стало, и на тот момент мы в хороших отношениях были с игуменом Николоугрешского монастыря, ныне митрополитом Вениамином, который, видя то, что вот я решаюсь такой мастерской, где можно было бы все это экспонировать, предложил мне в Николоугреше сделать музей императора Николая II. Я с благодарностью согласился, и те 2000 предметов, что я собрал уже за это время, я передал в ведение Николоугрешского монастыря. К сожалению, не все было выставлено в экспозицию, и доселе там экспозиция есть, но она содержит всего 380 предметов. Остальное все вот уже 14 лет лежит в Туне, что называется, на складе. Поэтому мы чаем чего, чтобы все-таки воссоединилась эта коллекция с тем, что я собрал за последние 14 лет, и здесь... В общем, ну, на этом пути у меня много помощников, и я уверен, что нынешний игумен, да, отец Кирилл, человек просвещенный, с пониманием отнесется к таким вот, ну, может быть, очень важным вещам, как воссоединение всего собрания. Ну, или мы уж пойдем в ноги Святейшему Патриарху, потому что, на самом деле, Ставропигиальный монастырь, с тем, чтобы решить этот вопрос воссоединения коллекции.
А вы хотите воссоединить ее где?
Здесь. Вот я хотел бы сказать сейчас об этом здании. В этом году произошло знаменательное событие благодаря радио «Вера», которое меня поддерживало все вот последние там 5 лет. Я чувствую, что, в общем, собирается вокруг нас замечательный круг единомышленников, которые помогли с тем, чтобы вот это здание взять безвозмездную аренду. Конечно же, в первую очередь, нужно поклониться в ноги Анне Витальевне Громовой, которая возглавляет Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество. Она во многом приложила свои усилия к тому, чтобы это здание получить в безвозмездное пользование.
Вы его получили.
Мы, наконец, благодаря радио «Вере» и настойчивой помощи Анны Витальевны Громовой, мы это здание получили. Длилось это более года, вся эта процедура, она была очень болезненной, и тот договор, который мы сейчас подписали, но это тема отдельного разговора, да, он тяжек для исполнения, но тем не менее мы его подписали с тем, чтобы все-таки родился музей Николая II.
Ну, это интересно, не знаю, насколько это интересно слушателям, но чтобы понимать комплексно проблемы, может быть, даже стоит сказать о том, в чем тяжесть, потому что мы с вами находимся действительно в историческом здании, усадьба Струйских. Это не просто одна из многочисленных московских усадеб, доживших до наших дней, сколько, к сожалению, не дошло, но это еще и очень красивая ухоженная территория, это старинные деревья, это, ну, в целом, это вот такой уголок старой Москвы между Бауманской и Курской, куда просто очень приятно прийти, даже проходя мимо зайти ненадолго.
Мы, конечно, благодарны министру культуры, да, что обратили внимание как бы на проблематику нашего музея, и все-таки эта передача состоялась, но она состоялась не просто так, а с обременениями, о чем я вот сейчас хотел бы сказать. Обременения таковы, что, скажем, забор вот этот исторический, который рубежа 18-19 века, и вообще-то, кстати, само здание, его облицовка, все это требует косметической, но тем не менее реставрации, которая стоит, мы сейчас вот оценили гигантских денег. Мне даже не хочется называть суммы, которые, значит...
Но речь идет именно, пускай о косметической, но научной реставрации.
Совершенно верно, вы правы. Потому что никакой другой реставрации на этом памятнике быть не может.
Ну, мы, к сожалению, знаем разные примеры в Москве.
Вот, но, тем не менее, мы хотели бы, чтобы это все было полноценным, но поскольку это был договор о безвозмездном пользовании, включил в себя пункт именно об этой самой реставрации, он явился очень тяжелым обременением. Да, на нашем пути есть помощники, те самые попечители радио «Вера», которые, так сказать, подставили плечо, но вот они сами добровольно, так сказать, я уж не буду называть фамилии, да, наверное, это не стоит делать, вот, но помощники эти реальные, люди, взявшие на себя такую вот добровольную обязанность помогать музею, а значит, и эти пункты договора, которые тяжкие для исполнения, так сказать, финансово довольно крупные, да, затраты повлекут, они берутся помогать там с этим вопросом, слава богу, да.
Я думаю, что, опять же, действительно, вот то, с чего мы начинали, что мы очень много помним, наверное, об этом периоде, тяжелом периоде в истории России из учебников, из школьного курса. Но когда ты видишь перед собой живые экспонаты, которые принадлежали, ну, в данном случае, императорской семье, экспонаты, которые могут их как-то характеризовать, экспонаты, которые могут передать какие-то очень тонкие детали про императора Николая II, про Александру Фёдоровну императрицу. Давайте поговорим про них. Вот какие из тех экспонатов, которые сейчас можно увидеть в музее вашем, вы считаете наиболее точно передают ваше представление про последнего императора, про Николая II?
И тут есть о чем говорить, особенно вспоминая о последних поступлениях в наш музей. Буквально вот на днях наш музей стал обладателем иконы, которая была написана по указанию государственной императрицы Александры Фёдоровны в количестве 3 штук, три одинаковые иконы были написаны, специально для спален наследника цесаревича, цесаревин, и собственной спальни государственной императрицы Александры Фёдоровны, о чем сохранились фотографии архивные, где на стенах этих спален висят именно эти иконы. И вот такая икона стала теперь частью нашего собрания. Она написана в стиле модерн в 10-е годы 20 века с явным таким налетом романтического декаданса, и это во многом отражает вкус самой государственной императрицы. Она была, конечно, склонна к некоторому, ну, такому, может быть, романтизированному взгляду, и это было отражено на образе, который первоисточником имеет вифлеемское изображение Спаса Нерукотворного, который на стенах Вифлеемского рождественского храма известен как Спас Нерукотворный, закрывающий глаза. Вот. И государственная императрица выбрала не случайно прототипом этот образ и попросила написать 3 иконы таких. Каждый, кто придет в наш музей и увидит эту икону, удивится тому, какая она, ну, скажем так, в модерне есть вот такое представление, что эта икона с мистическим каким-то налетом, как будто бы ты погружаешься внутрь этого образа. И я приглашаю всех православных, да и, в общем, других, кто склонен интересоваться отечественной историей, посмотреть на эту икону, которая нам немножко приоткроет и такую вот завесу незнания о государственной императрице, как о человеке порой романтически настроенном. И вот этот внутренний романтизм был отражен на этой иконе. Вы увидите особой красоты образ.
Известна судьба после революции этих икон? И где еще 2? То известно ли это?
К глубочайшему сожалению, да, разграбленные дворцы, ну, частью что-то оставлялось все-таки в наших музеях, но в большинстве своем предметы, которые заполняли царские чертоги, были растащены, и, к счастью, кое-что удавалось людям сохранить, а уничтожалось все просто сотнями тысяч предметов, особенно то, что, как по коммунистической идеологии, совершенно как бы не вязалось с музейными собраниями, да. Ну вот предметы, находившиеся, скажем, в спальне государственной императрицы. Были фотографии, которые публиковались в 30-е годы, как бы повествующие о том, чем была украшена, скажем, спальня. Да, это в основном иконы были и так далее. Сейчас мы смотрим, что фотографии-то все были сделаны до 1917 года. А в 1937 году, видимо, специально, ну, я думаю, что, скорее всего, для того, чтобы показывать это иностранцам там и так далее, вот, с пропагандистскими целями, что все, дескать, сохранено. На самом же деле ничего уже из предметов, которые украшали спальни той же самой государственной императрицы и государя-императора, практически ничего не сохранилось. Это все было разграблено или уничтожено просто. Поэтому честь и хвала тем людям, которые вот осколки имперского вот этого интерьера хоть как-то сохранили. Мы не имеем точного провенанса о происхождении этой иконы, но мы знаем, что она происходит из Питера, и кто-то из наследников, там уже третьей, четвертой, пятой очереди, слуг, работавших, да, в Санкт-Петербурге в одном из дворцов, они сумели кое-что сохранить.
Друзья, напомню, что в гостях у Светлого радио Александр Ренжин, директор музея императора Николая II в Москве, в Токмаковом переулке, и художник-реставратор, эксперт по древнерусскому искусству. Я Алексей Пичугин, мы вернемся к разговору буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».